Пожалуйста, займите ваши места. И поскольку сегодня молитвенное служение, конечно же, мы имеем определенные нужды. И я хотел бы, чтобы мы молились, но перед этим есть определенное слово, которое я хочу донести. И обратимся к посланию к римлянам, 12 глава. Известное место Писания, 11 стих, который говорит: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И я хотел бы коснуться вот чуть-чуть того, что касается пламенеть духом. Прежде всего, хочется сказать, что вот это слово мы должны рассматривать в контексте. А контекст такой, что здесь разговор идет о братском общении. Начиная с 9 стиха по 16, это такой раздел, где Павел говорит о братском общении. Почему это важно заметить? Потому что важно для нас вот это понимание, что не просто я должен духом пламенеть, я должен жить для Господа. Это да и аминь. Мы составная часть Церкви Божией, и мы не можем от кого-то требовать прежде, нежели мы не потребуем от себя. Мы не можем кому-то выставлять высокую планку, если мы сами понизили эту планку требований. Но мы также должны понимать, что мы не в отрыве от других. Мы не, знаете, вырвались вперед и рады тому, что вырвались вперед, а уже остальные как получится. Иногда у верующих людей нет вот этого правильного восприятия, вот такого единства, единства в служении, единства в святости, единства в общении. И иногда, знаете, представляется себе так, как два человека делили конфеты, точнее, один делил. И он говорит: вот 10 конфет, мне 7 и тебе 7. Тот говорит: подожди, если тебе 7, то мне 7 не получится. Он говорит: не знаю, должно получиться. Иногда вот так мы относимся к другим. То есть мы, конечно, ревнуем о том, чтобы иметь что-то, иметь от Господа, иметь то же самое усердие, но не всегда у нас есть ревность, особенно в молитве за других, чтобы другие также слаженно шли. Или же другая крайность, это, как я уже сказал, мы требовательны к другим, но совершенно не требовательны к себе. И поэтому здесь вот этот отрывок, который написан в 11 стихе, он говорит о том, что эта неотъемлемая часть должна быть наша. Усердием, пламенеть духом, Господу служить. Но это все совместно в любви, в братолюбии, в почтительности, в участии в нуждах святых, 13 стих говорит, благословений даже тех, которые устраивают нам преграду, учиться, 15 стих говорит, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Это очень важно, чтобы у нас было вот это в целом восприятие правильно, как своего положения, так и положения церкви. Новый перевод библейского общества, он 11 стих так переводит: «С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа». Международный, тоже недавно вышедший свет на русском языке, еще один перевод, он говорит: «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу». Поэтому очень важно иметь это рвение. Знаете, везде важно иметь правильное измерение. Поэтому вопрос, наверное, такой, который можно задать: а как измерить это рвение? Вот как измерить наше желание пламенеть и как измерить это пламя? Каким образом его измерить? И это очень важно, потому что если мы не найдем вот это, скажем так, это единицу измерения, то с чем нам сравнивать? Да, вы скажете, конечно, со словом. Это правда. Но замечаю, что часто, когда мы говорим «поступай по слову», «живи по слову», «действуй по слову», очень часто люди вкладывают другой смысл. Они говорят «живи по моему пониманию слова». «Живи так, как я считаю, это слово говорит». И, конечно же, крайне важно во всем этом иметь трезвое восприятие, иметь трезвый подход, иметь трезвость в том, чтобы действительно мы и взяли тот эталон. Знаете, готовясь к этому слову, мне пришла на память такая история, произошедшая со мной когда-то еще в юности. Я был ответственен за строительную бригаду, и нам поставили большой объект строить. Я думаю, что я бы и сейчас уже не взялся за это, за то, что я взялся тогда, потому что не знал, какая ответственность. И я помню, что мы начали с того, что начали, нужно было угол сделать, потому что там огромное было картофелехранилище 36 на 36 метров. Важно было, чтобы был правильный угол. И поскольку я знал математику, я знал, что если одна сторона 3 метра, другая 4, а здесь будет 5 между ними, значит будет правильный угол. И вы знаете, я отмерил 3, 4, 5 не получается. Я отмерил 4-3, и тоже 5 не получается. И настолько я перемерял множество раз, что просто уже, я помню, я пришел в какое-то отчаяние. И вдруг мне как будто кто-то сказал, а ты посмотри эту рулетку. И думаю, и сам себе, зачем ее смотреть, она 5-метровая рулетка. Я начал смотреть почему-то с конца, и у самого начала я обнаружил, что кто-то, ее, она была разорванная, ее спаял и потерялось 10 сантиметров. Я понятия не имею, кто это был такой, в кавычках, умный. И причем это не в конце рулетки, а в начале. И поэтому, представьте себе, я меряю 3 метра, у меня 2,90. Я меряю 4 метра, у меня 3,90. Конечно же, 5 у меня никогда не получится. Более того, я меряю 5, а у меня 4,90 на самом деле. То есть очень важно, чтобы у нас вот это была правильность в подходах. И когда дело касается чистоты, святости, то есть что-то, что очень важно. А это относится ко всем сферам жизни. Это относится к таким сферам, которые, может быть, мы до сей поры не понимали, насколько важна там честность, насколько важна не просто посвященность. Иногда люди посвящены, но посвящены не на доброе или не теми средствами достигают. Вы знаете, когда мы читаем, особенно в Ветхом Завете, есть много ударения на то, что должны быть правильные меры веса. Например, в Левит, 19 глава, 35-36 стих, говорит, «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гин верные. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». В притчах, 16 глава, 11 стих, сказано, «Верные весы и весовые чаши от Господа». От него же все гири в сумме. В сумме, в которой было, все гири даже должны были быть правильны. Иногда вот так у нас на виду вроде все правильно. У нас правильно весы, у нас чаши выверены, потому что они на виду, я образно говорю. А есть еще гири. И эти гири должны быть идеально правильный. Они не видны, они в сумме. Они спрятаны в какой-то, знаете, такой сумке, я представляю, кожаной или холщовой, или льняной, но они должны были быть правильны. А уже в 20 главе, 23 стих, здесь сказано еще более серьезно, здесь сказано, мерзость пред Господом не одинаковые гири. И неверные весы
не добро. Уже напрямую Господь говорит, неправильный подход, разное требование к себе и к другим, разное требование к различным сферам своей жизни, они могут привести к тому, что Господь скажет, это мерзость. Мерзость так поступать. И особенно, вы знаете, меня впечатлило, хотя, конечно же, это место Писания я не раз читал, Второзаконие, 25 глава, 13-19 стих. И впечатлило даже не тем, что тут похожие вещи сказаны, но продолжение того, и как Господь увязывает вот это вместе. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньше. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньше. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Но на этом не заканчивается это место Писания. Удивительно, но дальше Господь продолжает говорить, и Он, кажется, с одной стороны, вроде перепрыгивает на другую тему, но на деле это одно целое. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. О чем здесь говорится? Здесь говорится, неправда бывает разного рода. Неправда может быть вот такой видимой, в открытую нападение, как это было со стороны Амалека. Но неправда может быть скрытой, и то, и другое неправда. Здесь также есть еще одна идея заложена. Мы знаем, что Амалек нападал на отстающих. Для Церкви Божией важно идти вместе. Для Церкви Божией важно, чтобы наше родение было не только каждого за себя, и не просто даже служителя за других. Вроде бы это положено так. Если он не наемник, а пастырь, то он будет родить об овцах, о других. Но для Церкви Божией, как для народа, прообраз израильского, было важно идти вместе. И это правильное отношение, единство, родение о святости друг о друге, оно должно быть как тогда, когда видимый враг в лице Амалека, так и тогда, когда это скрытое нечто. Когда мы, может быть, можем легко увидеть, как другой себя ведет неприлично, недостойно и промолчать. Помните, говорилось в начале о братолюбии, там апостол Павел говорит в послании к римлянам. Братолюбие и в том числе тогда, когда тебе необходимо сказать правду. Да, в любви, да, с ответственностью, да, найдя правильный подход. Но вместе с тем, это тогда, когда мы говорим правду. Я хочу сказать, что мы, конечно же, не можем достичь многого просто своими усилиями, просто усердием. Оно необходимо. Иногда верующие люди бросаются в крайность, потому что они цитируют и говорят, да, наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 стих. Но мы должны понимать, что это тогда, когда мы полагаемся только на себя. Это тогда, когда наше желание – это вот показать свое «я», без понимания Духа Божия, без желания быть воедино с Господом, с Духом Его и в Духе с братьями и сестрами. Знаете, я посмотрел Мировой рекорд в прыжках в высоту у мужчин на сегодня 2 метра 45 сантиметров. У женщин 2 метра 9 сантиметров. И это уже достаточно давно, он не перекрывается. Но есть еще один вид спорта, он называется прыжки с шестом. И когда посмотреть мировой рекорд в прыжках с шестом, то он очень сильно отличается от прыжков просто в высоту. Я уже говорил, в мужчин 2,45, 2 метра 45 сантиметров, а с шестом 6 метров 14. Вы чувствуете разницу? У женщин 2,09, а с шестом 5 метров 6 сантиметров. О чем это говорит? Нужна ли нам наша святость? Нужно ли нам прилагать усилия, чтобы быть честными во всех наших поступках? Да. Это то, что необходимо. Нам необходимо прыгать. Но без Господа у нас есть потолок, который мы не сумеем преодолеть. Писание говорит, святой да освящается еще. И этот предел, он достижим достаточно быстро человеком, если это без участия Господа. Но обязательно должно быть усилие. Обязательно должно быть родение, обязательно должно быть рвение по Господу, обязательно должно быть вот это желание служить Господу и со своей стороны делать все правильно, со своей стороны правильно поступать, но во всем этом понимать, что без помощи Господней мы не сумеем поступить. Мы можем правильно сказать человеку, абсолютно правильно. Но для того, чтобы он воспринял, надо еще, кроме даже правильного отношения, молитвенное отношение к этому человеку. Правильно, кроме этого отношения, надо обязательно это донести до Господа этого человека на руках молитвы. Вот почему важно молиться не только за свою святость, не только за правильную жизнь, но молиться за Церковь Божию, за духовное восприятие правильное того, что нам необходимо. Я нахожу, что символически ближе всего, на мой взгляд, об этом говорит 29 глава Исход. 29 глава говорит о посвящении священников и о ежедневных жертвах. И если мы немножко понимаем картину ветхозаветнего священства, то мы можем обнаружить, что там и были особые одежды. Особенно лен использовался, который нес в себе чистоту. Там было много белых одежд, которые подчеркивали чистоту. Но когда мы читаем 29 главу, сначала в 7 стихе здесь говорится, «Возьми елей помазание и возлей ему на голову и помажь его». Потом еще кое-какие одежды, хитон в частности надевался. И можно подумать, что даже тогда, когда помазывалась голова, мы не знаем, как обильно это помазывалось, из того, что мы знаем, что помазание стекало по бороде Ааронова, скорее всего, это обильное излияние было. Но особенно впечатляет 20 и 21 стихи, где говорится, что когда заколали овна, то нужно было взять кровь, особенно 21 стих, которая на жертвеннике, и елей помазания. И нужно было покропить Аарона, одежды его, сынов его, одежды сынов его с ним. И написано, и будут освящены он и одежда его, и сыны его, и одежда их с ним. Это были парадные одеяния, чистые, без пятна. Они, если так можно сказать, эффектно выглядели. Но бралась кровь, и брался елей, и происходило окропление. И внешне, возможно, это уже не так торжественно выглядело. Но здесь есть глубокий смысл, и мы знаем его. Нужно ли нам усердие? Да. Нужно ли нам рвение? Да. Нужно ли нам горение? Да. Но это должно быть также единым целым жертвой Иисуса Христа. Единым целым с действием Духа Святого. Потому что здесь мы находим этот символ. Символ пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа. И также елей как символ Духа Святого. Дорогие братья и сестры, нужно ли нам прилагать усердие? Да. Мы понимаем, что мы это можем делать и достигать действительно и святости перед Богом, и правильные отношения друг с другом, и выглядеть правильно в глазах этого мира, хотя мы знаем, что у него часто извращенные стандарты. Но это возможно тогда, когда мы становимся под поток крови Христовой, принимаем Его жертву, и мы понимаем, что такое необходимость действия Духа Святого в нашей жизни. Это то, что сегодня необходимо нашей церкви, нашим церквям здесь, в городе, нашей церкви белорусской. Я бы сказал, даже не только в нашем братстве, тем евангельским церквям, которые существуют, потому что если у них этого нет, и мы чувствуем часто недостаток, потому что тогда, когда нет должного примера, укоряет в том числе и нас. Как-то нам братья-баптисты сказали, знаете, что бы кто чего не сделал, все баптисты виноваты. Я бы сказал так, что если кто-то что-то не так с евангельских христиан делает, это тоже отдается и на нас. Поэтому наша молитва, конечно же, прежде всего за наши церкви, за наше братство, но и за то, чтобы все евангельские христиане, они имели святость, имели усердие пред Господом и понимали жертву Христову и также духовное проявление Духа Святого. Поэтому мы будем сейчас молиться. Мы будем молиться о том, чтобы это было в жизни каждого из нас отдельно. И запомним те слова, которые касались вот этих гирь и всего остального. Иногда это имеет почти практическое применение именно в этом для кого-то. Для кого-то это другая сфера, но она может быть до сих пор уязвима для нас. Мы будем молиться о том, чтобы у нас было это пламя. Не просто как у отдельно взятого человека, да, у отдельно взятого, но как у Церкви Божьей. Мы будем молиться за Церковь Божью, чтобы она светила. Чем сильнее тьма, тем ярче свет заметен. Тем есть большая необходимость в свете. И это то, что в сегодняшнем мире огромная потребность. Склоним наши колени и будем взывать Господу в целом за Церковь Божью. Если Бог вам будет указывать что-то в вашей личной жизни, принесите это пред Богу тоже сейчас. Братья и сестры, есть такое побуждение, верю от Духа Святого, сейчас нам, молясь, помолиться за тех, кто были отлучены в наших церквях. Были отлучены за блуд, были отлучены за неправильную жизнь, чтобы Господь постучался в их сердце. Это боль всегда. Есть людей достаточно много в наших церквях, которым просто вывели из членов церкви, потому что они перестали быть частью. Но это те, за которых умер Христос также. Они давали когда-то обещания, ибо они члены церкви были, когда заключали завет с Господом. Давайте принесем сейчас их на руках молитвы.